Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфоморинской обители, теолог, художник Инна Царева. В студии мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем нашу беседу интереснейшую. Инна, все-таки хочется спросить про вас. Скажите, пожалуйста, насколько давно вы в храме? Вот насколько давно вы православный человек? Не люблю этого термина, но воцерковлённый.
Ага. Ну, наверное, если говорить об общей каком-то мерили воцерковлённости, наверное, нужно считать от первого причастия, да, то это случилось, когда мне было 13 лет, но с тех пор прошло уже очень много лет.
То есть вы как-то с семьёй пришли в церковь?
Да. Хотя у меня семья всегда была, никогда не была атеистической семьей. У меня, например, бабушка была учительницей начальных классов, и она всю войну и весь советский последующий период была учительницей начальных классов, и она, например, говорит, я ни с одного ребенка ни разу не сняла крестик, хотя мне делали замечания. И директор школы, например, говорил, там, вот у тебя там Иванов крестик носит. Она говорит, ну и что, ну и носит. Ну это же значит, что он крещеный. Она говорит, а вы, Иван Иванович, не крещеный? И директор замолкал в таком духе. Вот. Поэтому у нас семья всегда была верующей, но вот как-то я осознанно, я помню, первый раз сама начала с 13 лет вот ходить в храм. Уже сама. Поэтому я даже не помню каких-то случаев, может быть, своих каких-то младенческих, религиозных каких-то вот состояний. Но вот с 13 лет я четко помню, что я это хотела уже делать и приходила сама, там ходила на исповедь, притаскивала каких-то подружек с собой вместе.
Ну, это самый такой переходный возраст, возраст бунта.
Да, ну вот, наверное, так и проявлялся мой бунт.
А как мама к этому отнеслась? Как родители?
Положительно, отнеслись? Положительно. Ну, у нас как-то это всегда было...
В почете.
В почете, да.
Были ли какие-то кризисы?
Кризисы веры?
Угу. Ну, вот неофитский период закончился, взросление началось, ну, и пошло-поехало.
Нет, такого, слава богу, я не помню, чтобы во мне был вот кризис именно веры. Слава богу, я избавлена, надеюсь, и никогда у меня не будет, может быть, такого испытания, как некоторые говорят, а вот, а есть ли Бог, а может, нет этого всего. У меня со мной такого никогда не было. Вот. Но, конечно, есть разные периоды жизни. В какой-то, может быть, период ты там больше молитвенных правил читаешь, в какой-то меньше. Ну, вот как-то так. Когда-то строже постишься, когда-то, может быть, не так строго. Но вот у меня это вот так вот протекает. Надеюсь, что пока все это под контролем, и так будет всегда.
А как, вот интересно, вы устраиваете жизнь детей ваших, воспитанников, так сказать, да, в гимназии? Ведь я напомню, что вы заместитель директора Елизаветинской гимназии, да, нашим слушателям.
О, да, очень строго звучит и отпугивающе.
Ну,
на самом деле все не так, мы подтверждаем.
Вот, дело в том, что ведь есть очень разные... учебные заведения православные, где-то начинается все с того, что у ребенка отбирают телефон на входе, его заставляют, значит, отстоять там молитву обязательно перед началом уроков, да, там, если это Великий пост, то, я не знаю, там, где-то сухоедение, где-то, может быть, не сухоедение, но в любом случае довольно строгий пост. То есть, ну, детей как бы вот так вот, ну, муштруют, да, можно к этому по-разному относиться, но... это есть. Вот у вас это строго или это не очень строго?
Какую неприглядную картинку вы, Игорь, нарисовали в православных учебных
заведениях.
Нет, я знаю,
что так бывает. И в этом есть свои плюсы, безусловно, особенно,
ну, да, да, да,
когда отнимают телефоны. Мне кажется, это довольно полезный опыт.
Отлично вообще, я бы сказала.
Ну, знаете, жизнь показывает, что никогда, не надо говорить никогда, и ни в коем случае за каждым твоим «нет» все равно будет куча примечаний, звездочек. За каждым пунктом правил поведения. Поэтому все-таки я настаиваю, я верю в это, живу по этим принципам, что человек выше принципов. Вот. И Бог выше заповедей, и церковь выше устава о богослужениях. И наши отношения человеческие тоже не укладываются в то, как мы их можем описать. Вот, правила нужны, но это буквально, как бы сказать, техника безопасности, не более того. Ну, как правило, на дороге, да, всем же понятно, что они нужны. И так и здесь есть определенная техника безопасности. Ты говоришь, у нас принято вот так вот у нас принято, а вот так у нас не принято. Ну, ты смотри сам, тебе же ведь будет удобней, если ты не будешь тратить кучу времени на то, чтобы изобретать велосипед или строить отношения с своими одноклассниками в жанре того, как ты это делал в прежней школе, когда все ругаются, например, и стремятся первыми, не знаю, занять последний стул. А заставлять кого-то что-то делать, ну, мы же с вами прекрасно, как взрослые люди, понимаем, что это ненадолго, и последствия, да, и последствия будут прямо противоположными.
Ну вот иногда говорят, что, я не помню, кто-то из наших святителей, не то Филарет Московский, не то кто-то другой, вот, высказывал мысль, что по мере того, как ребенок взрослеет, ему дается больше свободы.
Да?
Пока ребенок маленький, ему эта свобода, она, в общем, скорее
не нужна,
мешает.
Да. Это правильно, с этим я согласна, конечно. Почему маленького ребенка даже пеленают? Потому что он поцарапает себя, да? Ему даже вот нужно и ручки-то привязать. А, конечно, чем человек взрослее, тем... А почему больше свободы? Потому что больше ответственности. То есть нужно, конечно, понимать, что свобода — это ответственность. И если ребенку это как-то дать понять на примерах и объяснять, и с ним вместе проходить эти шаги, он тоже будет понимать, он не будет излишне стремиться даже к какой-то там свободе, если он понимает, что за каждый его шаг он должен будет сам отвечать.
А в чем тогда заключается религиозная направленность вашего учебного заведения? Ну так, если смотреть просто на факты.
Ну, в том, что это семья единомышленников, и когда ты приходишь... Мы так хотели именно создать школу, чтобы ты из дома приходил опять в дом. То есть ты покидал стены дома утром, и когда ты приходишь в школу, либо это твоя работа, если ты взрослый человек, ты опять чувствуешь себя дома. И так опять ушел вечером из школы, пришел опять у себя дома. То есть как бы вот ты не покидал вот это вот ощущение, что ты у себя, и все здесь твои. Твои люди, и ты их, и ты не чужой. Это во-первых. А во-вторых, мы даем человеку именно ту драгоценную возможность выбора. Ведь ребенок, который растет в нерелигиозной атмосфере, он не имеет выбора веры. Он лишен практически этого. И очень трудно потом пробиться к нему. И далеко не каждый человек может сказать, что вот ему так в жизни повезло, что он рано встретился с Богом или там пришел в церковь. Более того, мы знаем, что часто приход в церковь сопряжен с какими-то скорбями или страданиями, например, да, у людей. А здесь вот, когда ребенок воспитывается в религиозной атмосфере, у него просто есть этот выбор, и он может выбрать Бога, а не только Бог.
Но кто-то вам возразил бы, что какой же тут выбор? Вы приходите в православное учебное заведение, и какой тут выбор?
Я же говорю о жизненном выборе. То есть, когда человеку в 17 лет он покидает стены гимназии, он уже не может сказать, а меня не научили, а мне не объяснили, а я не знал, что гражданский брак — это блуд, например, а я не знал, что еще какие-нибудь противозаконные деяния. Я вот живу, как все живут.
Не делаю ничего плохого, вот
да,
еще такая
да,
формула
да.
существует.
Почему? Зачем я должен регистрироваться с моей девушкой? Я ее так люблю. И что? Все хорошо. Да, ну вот втащили человека в какую-то секту. Ну, а люди, которые не имеют даже начального религиозного образования, то есть которые не ходили даже в воскресную школу, это как раз и прямо вот эта вот паства этих сектантов. То есть это как бы такой вот духовный ликбез, духовная безопасность элементарно. Ну и дальше человек 17-летний уже знает, как жить ему, что ему делать в этом мире. То есть ему действовать как христианин, либо нет. Это он, конечно, дальше сам ответственен.
Вы общаетесь с выпускниками после того, как они уже
да,
пошли в большой
да,
мир?
Да. Но с кем-то больше, с кем-то меньше, но это так здорово, когда твои выпускники, твои друзья, и когда к тебе приходят внуки, ну, в том смысле, что дети наших детей, да, становятся уже внуками, то есть приходят дети выпускников в школу и записываются. Думаешь, ну, значит, не зря все-таки ты что-то это делаешь.
Вот он все-таки.
Есть какой-то плод.
Результат, да.
Да. Или, например, у нас есть статистика, у нас, ну, мы смотрим, да, ребята, там, у нас старшим выпускникам уже больше 30 лет, где-то 31-32, я веду такую негласную статистику. Они женятся, у них рождаются дети. Я вижу, что эти пары не разводятся. Это же здорово. Это же рейтинг. вот мы не участвуем в рейтингах какого-нибудь Левада-центра или еще что-то. Я считаю, вот это рейтинг. Вот у нас 30 ребят женились, и никто из них не развелся. Вот это рейтинг.
Хотела спросить. Каждую пятницу, если я не ошибаюсь, угу. у вас служится литургия. Все детки идут на литургию, исповедуются, причащаются, исповедует их отец Артемий Владимирович.
Да.
С одной стороны, это вообще потрясающе. Для меня это вообще подарок судьбы, потому это что правда. К отцу Артемию мечтают попасть, а да. тут он в прямом доступе. С другой стороны, нет ли у них привычки? Не к отцу Артемию, безусловно, угу. а к причастию и исповеди. Нет ли некоторой формализации?
Я думаю, что вопрос привычки, наверное, ну, возникает у каждого человека, который там год, два или три ходит в церковь. И в какой-то момент, наверное, есть эта привычка. Но мы же вырабатываем хорошие привычки. Есть привычка чистить зубы по утрам. Никто же не опасается этой привычки.
Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это нет вопрос живых такого отношений с Богом.
Равнодушно живых отношения. Но вы знаете, конечно, например, можно диагностировать то, что маленькие дети с радостью и все и всегда хотят бегать на службу и на причастие, тащат своих родителей, которые опаздывают. Дети, которые постарше, например, сами опаздывают, либо там не каждый раз подходят или говорят, я сегодня не пойду и так далее. Но здесь вот нужно тоже, конечно, не передавить, потому что важно, детская вера должна перерасти во взрослую веру, и она должна перейти какой-то кризис. Он менее или более болезненный, но он есть, безусловно. И вот здесь нужно тоже человек с одной стороны оставить в покое, с другой стороны так, чтобы этот покой не был одиночеством.
Вечным покоем.
Вечным духовным. И вот оставленностью, да? То есть, всем наплевать там на меня, меня никто не понимает, такой кавкизм, вот, чтобы этого тоже не было.
Ну, а что вы будете делать, например, если какой-то из учеников скажет, так, все, спасибо, я 5 лет исповедовался, причащался, там 7 лет, каждую пятницу сейчас я хочу пожить, просто пожить, посмотреть.
Для себя.
Да.
Я живу для
себя. Я хочу найти себя, там, я хочу посмотреть на эту ситуацию по-другому.
Да.
И вы видите, что это продолжается уже довольно долго, не месяц или два, год или два.
Да.
Вы как-то вмешиваетесь в эту ситуацию, пытаетесь с ним
но
там
никто
поговорить?
Же не мешает, в том-то и дело, что мы же не мешаем никому искать себя. У нас же не такое вот заведение, там, левый-правый, упал, отжался. Поэтому вот я никогда не слышала от детей именно такого, вы мне мешаете искать себя, поэтому я не буду причащаться. То есть это такая логика, она какая-то совсем алогичная в нашем случае. Вот. Но, тем не менее, конечно, если мы наблюдаем какое-то там у человека охлаждение, то стараемся сначала там об этом, ну, может быть, подождать, потом с ним поговорить. Иногда бываем, спрашиваем священника, духовника семьи, задаем вопросы. Ну, он говорит, хорошо, спасибо, что вы мне сказали. Я с ним, допустим, знаю, что делать, я знаю, почему это у него. Вот мы, например, переняли у одного хорошего учебного заведения вот эту вот традицию писать, просить рекомендацию духовника при поступлении. Это очень полезная штука, потому что как раз вот когда бывают такие сложные случаи, вот с взрослением, с каким-то там осознанием себя в этой мире, осознанием себя перед Богом, иногда бывает очень полезно позвонить священнику и спросить, вот нам кажется, или это точно так, или вот что с этим посоветуете сделать. Но это, конечно, не в форме ни в коем случае доноса или еще чего-то.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфомаринской обители. И Инна, хотел спросить, да. А была какая-нибудь ситуация, какой-нибудь случай, когда бы вы научились чему-то от учеников? Вот вы как-то обмолвились некоторое время назад, что, ну, и вы тоже учитесь у ребят.
Да.
Вот было что-то, чему вы прям взяли и научились у кого-то из
учеников? Да я каждый день у них учусь, ведь есть заповедь «Будьте как дети», и мне так удобно, потому что у меня такой большой материал для учебы. Вот ты приходишь на работу, и там 150-200 детей, глаз детских на тебя смотрят. И ты думаешь, ну вот как я сегодня буду как дети? Вот давайте я также буду радостно здороваться, или вот так же, вот такой же стараться, чтобы у меня был блестящий взгляд, когда я узнаю, что мне сегодня предстоит нечто новое. Вот. И этих случаев, ну, буквально 500 в день, если не 200. Да это не один случай, это каждый день. Это здорово. Дети учат, и именно это такое прекрасное поле для христианизации своей собственной. Вообще, я всегда мечтала, чтобы у меня была работа, о которой я бы... Это было, чтобы это было вот что-то не, ну, и не постыдное, а именно чтобы это было благородно. И чтобы вот как бы в данном случае... Чтобы и место тебя красило, а не только ты место. Перефразируя латинскую пословицу.
Хочется задать вопрос по главной теме нашего сегодняшнего часа. Вы общаетесь с большим количеством людей, помимо школы, да, помимо церкви, помимо своего вот этого круга. У вас очень много светских людей, очень много друзей. Угу. Вы постоянно ездите за границу, обучаетесь там писать картины живописи, замечательные, да, да, угу, живописи. Насколько вы, как христианка, вписываетесь вот в этот мир? Мир не церковный.
Мир не церковный. Не знаю, я как-то себя не стремлюсь вот определять и анализировать, вписываюсь ли я в мир, там, принимает ли мир меня. Я так думаю, что человек и есть мир. И более того, вот эта вот идея, в том числе и святоотеческая идея человека, каждого человека как макрокосма, она мне очень близка. То есть не я должна вписаться, а наоборот, я как образ Божий настолько велика, что мир в каком-то смысле меньше, потому что мир-то не является образом Божьим, а я являюсь. Поэтому здесь я перевернуто смотрю на эту проблему.
Смелое богословское заявление.
Да, я являюсь, и вы являетесь, Кира. И еще больше является Игорь, ведь у него борода.
И он мужчина.
Да. Это я и хотела сказать.
Да, я поняла. Но на самом деле вы ведь тоже сейчас отшучиваетесь, но вы понимаете,
я не шучу. Нет, я правда не шучу.
Ну вот, например, ситуация конкретная, Великий пост, да, и ваши нецерковные друзья, назовем, угу, может быть, верующие, но да, не очень знающие, угу, правила, угу, поста, угу, зовут вас на какой-то бурный праздник. Угу. Что вы делаете в этом случае?
Я могу не пойти, могу пойти. It depends, как говорят.
Угу. Да. То есть это вопрос внутренней свободы.
Да, ну и какого-то там интуиции, может быть, что-то. Конечно, если обидишь человека, то надо идти на, угу, праздник. Я считаю,
вот
что, опять же, человек важнее.
Любовь,
да,
любовь важнее.
Человек важнее, угу, да.
Или бывает, что, может быть, уже и не зовут, знают, что чего вас звать, если Великий пост на дворе.
Вы знаете, все зовут, потому что, наверное, если чрезмерно дружелюбно.
А бывает такое, что подходят и говорят: слушай, Инна, ну... Ты почему христианка? Ну что ты там, что тебе жизнь неинтересна? Угу. У тебя вон какие возможности. Ты можешь поехать куда-то, научиться чему-то, поехать в какую-то потрясающую страну, пообщаться с интересными людьми. Что ты в храм-то ходишь? Это же там уже 2000 лет вашей
так
церкви.
Именно христианство и открывает жизнь. Оно учит жизни в самом таком прямом смысле этого слова. Я считаю, что только во Христе есть жизнь. Ну вот, может быть, эти мои слова звучат пафосно, но сквозь призму христианского понимания того, что ты появился на свет, и не только ты, и как это все устроено, что есть божественный замысел о всем мире в целом и о каждом из нас. И буквально каждая пылинка, ты удивляешься, что действительно нет ни разу в жизни, за все сколько там лет мир существует, не выпало двух одинаковых снежинок. Да, ты, будучи не христианином, ты скажешь: ну ладно, ну не выпало. А ты понимаешь, как велик Господь. И какой он прекрасный творец. Если он каждую снежинку создал уникальным, то насколько же, возвращаемся опять к себе любимым, уникальным я. Значит, как должна, какой прекрасной должна быть моя жизнь. Если она не такова, значит, я делаю какую-то системную ошибку в собственном христианстве.
Ну, кстати, вот то, что вы занимаетесь вот, творчеством, да, вы пишете картины, это же тоже в свете христианства приобретает какое-то совсем другое значение, потому mm-hmm. что человек становится творцом, уподобляясь,
конечно,
творцу с большой,
да,
буквы, да, и это, ну, какое-то совсем другое отношение к тому, что ты делаешь.
Да, буквально так отношение ведь? Ко всему, что ты делаешь, совершенно другое, и оно наполнено смыслом. И, конечно, так здорово, что существует искусство. Это такая прекрасная, так сказать, психотерапия для человека, что Господь вот создал в разные виды искусств, и каждый может найти тот вид арта, который ему близок. И я считаю это замечательным. И особенно если ты не занимаешься искусством вот, для зарабатывания денег, тебе нужно обязательно это делать для души.
Удивительно. А есть ли какие-то аспекты, где вам сложно? В христианстве,
конечно,
я имею в виду.
А, в христианстве?
Ну и в жизни,
конечно,
тоже.
Есть же вещи, например, к тому же вопросу о непознаваемости Бога. Его сложно постичь или невозможно?
И для вас это сложность?
Нет, я просто понимаю свою невсесильность, например. И есть такие другие вопросы жизни, да, что ты где-то чего-то не можешь, а кто-то делает что-то лучше тебя. Ну и в церкви, конечно, тоже. Ну, например, мы с вами не можем быть священниками, Кира. Ну, разве это нам сложно?
А вы бы хотели, если бы было женское священство?
Нет, честно, я бы не хотела, чтобы было вообще женское,
да,
священство.
Да, по-моему, это ужас.
Если бы оно было, ну, это тема отдельной передачи, мне просто много сразу образов всплывает. Интересно.
Да, безусловно. А что самое радостное?
В вере?
В храме, в вере, в христианстве.
Вот это вот один на один, что вот глаза в глаза с Богом, что ты можешь ему сказать «ты», что ты можешь назвать его «отец». Однажды у меня был такой случай, меня догнал у ворот храма человек такой вот кавказской наружности, как мы говорим. И действительно оказалось, что он такой, он говорит: «Девушка, девушка, бежит за мной». Я сначала напугалась, но он просто остановил меня у входа в храм и говорит: «Вы в церковь идете?» Я говорю: «Да». А он говорит: «Помолитесь, пожалуйста». И да, он говорил там с акцентом: «За мою сестру, которая рожает, у нее тяжелые роды». Вот, ее там Фатима, назвал какое-то мусульманское слово: «Помолитесь, пожалуйста, за нее в вашей церкви». Я говорю: «Я хорошо говорю, а почему вы-то сами не можете помолиться за свою сестру?» Он говорит: «Да мы же мусульмане, нам нельзя к Богу обращаться напрямую». Это такая потрясающая пронзила меня вещь. И ведь правда, они же, вот это главная молитва мусульман, это же, собственно, просто провозглашение. Они говорят, да, нет, допустим, они говорят там свою молитву, они в третьем лице говорят, да, что есть Аллах и есть Магомед, его пророк. То есть они никогда не обращаются к нему ни на ты, ни на вы, никак.
Но их молитва — это чтение Корана, по сути, это фрагмент из Корана.
Это чтение Корана, и они не смеют к Богу обратиться напрямую. То есть они говорят: «Мы не можем к Богу обращаться, а вы можете». Ну вот. Вот это, конечно, самая большая радость и самая большая ответственность. И страх, переходящий в любовь.
Вопрос личных отношений, да, с Богом?
Ну да,
и
такое вот дерзновение. Но что может быть более дерзкой жизни, чем вот так вот сказать Творцу всего сущего? Все, что тебе взбредет в голову.
А это правильно?
Все, ну, что, наверное, взбредет. Это и есть молитва. А главное, что и не один раз, да? А мы же призваны всегда молиться.
А чем это отличается?
За все благодарить.
Как богослов, скажите, последний вопрос вам задам. Чем вот эта молитва тогда отличается от той, о которой в Евангелии говорится, как о фарисейской многословной молитве? Когда человек очень много говорит, а получается, что отдачи от этого внутренней никакой нет.
Я понимаю, что в Евангелии говорится о случае, когда человек именно говорит не о том, что его волнует, а именно какая-то речь идет о молитве устами и перстами, именно о том, вот как положено. В этом смысле мы, конечно, все...
Две галочки.
Да, должны из себя фарисея выдавливать, конечно, потому что у каждого есть опасность стать вот по ту сторону, да, людей, осудивших Христа и не узнавших его. Хотя, как им кажется, они все соблюдают. И в этом есть эта вот большая проблема — быть церковным и неверующим. Увы, такое существует. И здесь нужно себя все время чекинить, каждый день.
Спасибо вам большое, Инна, за этот разговор.
Спасибо вам, вы такие прекрасные.
Было очень интересно, мне, по крайней мере, думаю, что и Кире.
Очень интересно.
Замечательные собеседники, прекрасные ведущие. Не могу удержаться, чтобы не сказать комплимент вашему прекрасному месту и замечательной программе.
Спасибо огромное. Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами была Инна Царёва, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители. У микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго.
До свидания, друзья.
Вечер воскресенья на радио «Вера».